Мои друзья, братья и сестры, время для того, чтобы обратиться к Священному Писанию. Сегодня по хронологии христианский мир вспоминает вознесение Господа Иисуса Христа. Он вознесся по одной простой причине, потому что служение свое совершил. Поэтому он вознесся, он завершил ту миссию, ради которой он приходил на эту землю. И когда воскрес Христос, вот это время, 10-40 дней, между воскресением Его и вознесением, Он встречался с учениками. Одна интересная мысль, которую записал Лука вот в связи с этим, когда Он встретился с двумя учениками, которые не поняли, не узнали, вернее, Христа, то Христос на что обратил внимание? Луки 24 глава, 44 и 45 стихи. Луки 24 глава, стихи 44 и 45. «И сказал им, Христос сказал двум ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Это вступление в книгу «Псалтырь». Обратите внимание, как Христос высоко поднял псалтырь. Это не значит, что другого он не обращал внимания. Он подчеркнул, что все, что Христос, что с ним происходило в его служении, это напрямую связано в том числе и с книгой «Псалтырь». Мы продолжаем с вами знакомство с книгами Библии. Прошлый четверг мы начали знакомство с книгой «Псалтырь», и сегодня у нас завершение будет. Есть книги Библии, которые достаточно сложно представить в сжатом виде. Мы стараемся одну встречу посвящать только одной книге. Но есть книги, которые просто уже необходимо посвящать для рассмотрения их большее время. Итак, книга «Псалтырь» – несколько мыслей того, о чем мы говорили в прошлый раз. И сегодня мы рассмотрим, я думаю, очень важные, ценные пожелания, уроки для христиан. Мы, верующие люди, снова и снова напоминаем самим себе, в данном случае, как членам поместной церкви, что мы верим, что все Писание богодухновенно, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет. Поэтому умалять Ветхий Завет, это значит неправильно относиться к Библии. Или умалять Новый Завет, аналогично. Библия вся богодухновенная, и согласно заявлению самого Писания, она полезна, в том числе полезна и книга «Псалтырь». Говорили о том, что эта книга «Псалтырь» самая уникальная. Во-первых, некоторые особенности, которые делают книгу «Псалтырь» уникальной по отношению других книг Библии. Ни одна другая книга Библии так долго не писалась. Около 8 столетий писались псалмы, затем они собирались царем Езекией и книжником Ездрой. Говорили о том, что уникальность в том числе этой книги в том, что она самая длинная по количеству глав. В этой книге находится самая большая глава Библии и самая маленькая. Уникальность в том, что писали эту книгу, в том числе и те, у кого и способностей, если так можно сказать, особых не было к поэзии. В частности, мы упоминали Моисея. Он не поэт. Но когда Божью силу он увидел, мы читаем об этом упоминание в книге «Исход», когда Господь избавил народ израильский от фараона вместе с его армией, когда они гнались за ними, тогда запел Моисей. Вот муза посетила, поэзия его посетила, и обратили внимание на то, что последняя книга Библии упоминает о том, что верующие люди в вечности будут петь песнь Моисея и Агнца. Это еще раз в сознании христиан закрепляет единство Ветхого и Нового Завета. Моисей, как главный представитель Ветхого Завета, Христос, безусловно, как Спаситель, с его именем связано написание второй части книги Библии. Сегодня хотел бы, чтобы обратили внимание на вторую часть нашего раздела «Уроки книги». Мы стараемся знакомиться с каждой книгой Библии, в общем сказать, о чем эта книга, и затем, что всегда очень важно, увидеть ценные уроки для христиан. При всем том, что это книга Ветхого Завета, но опираясь на саму Библию, мы хотим подтвердить снова и снова, что эта книга полезна для верующих людей во многих-многих вопросах. Говорили о том, что эта книга фактически охватывает абсолютно все стороны христианской жизни. Я смею сказать, христианской жизни, хоть речь идет о Ветхом Завете. То есть вот эта тоска по Богу, которая описывается в книге Псалтырь, ликование, прославление, покаяние, размышление о Боге. Книга Псалтырь учит нас глубже понимать Бога. Почему? Потому что даже обращали внимание на то, может быть, это маленькая деталь, возможно, вы не запомнили цифры, они не важно запоминать, нет необходимости запоминать эти цифры, но подчеркнули, что у Бога много имен. С этими именами Господь представляется, представлен автором Библии во всей Библии. Но надо подчеркнуть, что в книге Псалтырь главное имя, которое упоминается, вы помните какое? Это имя Иегова. Имя Иегова. Что еще раз нацеливает верующих людей на глубокое понимание этой книги, говорящей о том, что для тех, кто писал псалмы, Бог представлялся вечным, неумирающим. Вот чем ценно это имя. Когда оно впервые упомянуло, было упомянуто, вы помните, при Моисее, когда Господь сказал: «С именем моим Элохим я открывался, а с именем моим Иегова, то есть сущий, я не открывался». Это произошло тогда, когда Господь готовил Моисея к тому, чтобы он вывел народ израильский из Египта. И для сознания как самого Моисея, так и евреев, которые 400 с лишним лет были в плену, им трудно было согласиться с тем, что Бог, сильный, славный Бог, Бог Авраама, Исаака, Иакова, то есть их отцов, Он был сильным Богом. Но почему не в плену 400 лет? И вот это заставило их очень серьезно размышлять, поэтому нужно было Богу показать еще одно свое имя. Каждое имя Господне открывает очередную грань Господа, показать, что Он никогда не умирает. И вот это, надо обратить внимание, вот это имя Господне, оно стало в сознании людей, и когда писали псалмы, то практически всегда во всех разделах, в 5 разделах книги Псалтырь употреблялось это имя. Итак, уроки книги Псалтырь. Общее, что можно сказать об этой книге, Псалтырь, это сокровищница наставлений. По сути, просто перечислить некоторые размышления, мы не будем их глубоко касаться, но думаю, что читающий Псалтырь, вы с этим согласитесь, есть там вот эти грани очень важные. Во-первых, Псалтырь врачует раны души. Христиане, я осмелюсь сказать, нет ни одного действительно богобоязненного христианина, который не утешался бы книгой Псалтырь, читая ее, потому что действительно это как елей, как что-то целебное на скорби, на переживание души. Она подкрепляет, поддерживает праведного, охраняет, удаляет страсти, когда тянется ко греху душа наша, внутренний наш мир, успокаивает, умиротворяет, укрощает бурные помыслы, смягчает гневливого, содействует дружбе, примирению, учит покаянию, исповеданию, терпению и так далее. Это общее, друзья. То есть, в целом, о чем мы ранее говорили, книга Псалтырь затрагивает все то, что происходит в жизни верующего человека. От восхваления Бога, что всегда правильно, это главные слова в книге Псалтырь, до того, когда он изливает душу свою перед Господом. Это первый общий урок из этой книги. Второй. Псалмы выражают состояние души при разных обстоятельствах жизни. Некоторые уже более точные детали. Псалмы выражают состояние души при разных обстоятельствах жизни. Вспомните, пожалуйста, книгу Ветхого Нового Завета Иакова. Помните, он говорит о том, когда нужно петь песни? Весит ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Пусть он поет. Это нормальное состояние, когда верующая душа поет Господу. Книга действительно затрагивает все стороны жизни человека. Псалмы рождались в сердцах людей, вдохновленных благостью, добротой, праведностью, властью и милостью Бога и Иеговы. Не удивляйтесь этим размышлениям, это действительно так. Когда люди видели Бога в жизни, вот тогда душа пела. Когда люди видели Бога в жизни, вот тогда душа пела. Проснулся рано утром, поет душа. Почему? Потому что Бог мило спасал ему. Он живым, здоровым проснулся. Он имеет все необходимое, он имеет мир, он имеет радость, наслаждение. Позвольте задать простой вопрос. Мы просыпаемся. 7 дней в неделю мы просыпаемся, правда? Потому что 7 дней в неделю. Скажите, пожалуйста, когда мы просыпаемся, есть ли вот это ликование к Богу? Хотя бы так, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты подарил еще один день. Псалмы рождались в сознании, в сердцах людей, которые реально соприкасались с Богом. И они вот эти чувства свои и эмоции никогда не прятали внутри. Выражение «моя вера», она такая глубокая, что никто не видит. Действительно, у Божьего человека вера, она глубокая, но она и видима. Почему? Потому что душа поет. Потому что душа поет. Смотрите, что пишет псалмопевец. «Воздайте Господу славу имени Его». Призыв. «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». Еще одна выдержка из псалма 94-го. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Я хочу обратить внимание на то, как авторы библейских песен, к чему они призывали петь? Кому они призывали петь? Это важный урок, друзья, для нас. Много сегодня музыкантов, много певцов. Скажите, пожалуйста, кому поют эти музыканты христианские? Кому играют и поют? Кому? Псалмы учат нас серьезному, ставят нас на серьезный фундамент. Кому должна быть музыка посвящена? Кому должно быть пение посвящено? Воскликнем Господу, воспоем Господу. Это полезно бы помнить всем абсолютно певцам, независимо от того, когда вы поете, где вы поете. В хоре, соло, группа или вы играете. Наше музыкально-певческое служение, псалтырь учит нас, должно быть именно Господу посвящено. Эмоции, вырываясь наружу, формировались в песне ликования, прославления, благодарения, мольбы и покаяния. Друзья, книга «Псалтырь» учит нас тому, как проявляются библейские эмоции. Книга «Псалтырь» учит нас, как проявляются библейские эмоции. Мы ранее рассматривали, говорили о поклонении Богу, о познании самого себя и отмечали одну интересную деталь – эмоции. Одна из составных частей проявления человека. Говорили о том, что если человек не контролирует свои эмоции, то дьявол при минимуме усилий через эмоции приносит максимум разрушений. Вот маленькая деталь какая-то. Вы замечали за собой такие простые вещи? Просыпаешься утром в замечательном настроении. Просто в замечательном. Вдруг ни с того ни с сего туча серая нашла на душу. И как оно все развернуло в другую сторону. И потом сам удивляешься, да чего это на ровном месте закипело, и тому, и тому, и тому там нагрубил, нахамил, набезобразничал. Это что происходит, друзья? Это неконтролируемые эмоции. Псалтырь учит нас тому, что эмоции, даже когда мы сокрушаемся, когда мы каемся, обратите внимание, псалтырь учит нас правильно проявлять свои эмоции. Поэтому, друзья, если кто-то говорит, что я слишком эмоциональный человек, я вам хочу порекомендовать читать книгу «Псалтырь». Что ваши эмоции, они выровнялись и пошли в правильном библейском направлении. Псалтырь – это собрание выражения хвалы, почитания, поклонения, молитвы и желания Творцу. Еще одна деталь в этой мысли, что псалмы выражают состояние души при разных обстоятельствах жизни. Псалтырь, как плод божественного проявления, является всегда современной книгой личного поклонения. Большей частью псалмы – это личное выражение, выражение души человека. И надо вновь подчеркнуть, друзья, что сегодня мы сейчас коснемся очень интересных вопросов. Поэтому это общее вступление перед тем, когда мы будем рассматривать суть музыки и суть пения в христианском богослужении. Но важно подчеркнуть, что псалтырь был написан людьми, как пишет Петр, которые, будучи, были движимы кем? Духом Святым. Значит, псалтырь является таким же, по силе, важности книгой, как и любая другая книга Библии. Не так ли, друзья? Давайте посмотрим на то, на что указывает на книга «Псалтырь» в вопросах поклонения Богу. Псалтырь формирует понятие роли пения и музыки в богослужении. Один из самых больных вопросов даже на сегодня. Какой должна быть музыка? Какое должно быть пение? Какие должны быть музыкальные инструменты? Я обращаю опять наше внимание, что если псалтырь является богодухновенной книгой, то мы не можем говорить о ней как о чем-то второстепенном. Мы можем говорить о другом. У нас в церкви не приняты эти музыкальные инструменты. Это нормально, это правильно. Но говорить, что нельзя, чтобы они употреблялись, это лишено основания. Если где-то принято, что вот, так, вот такая музыка была, надо говорить прямо, у нас так принято. Но когда мы говорим о псалтыре, мы сейчас коснемся очень важных моментов, какие инструменты там были. Как люди прославляли Бога, то здесь перед нами серьезный вопрос, а как на это смотреть? Христиане сегодня иногда находят уловку, говорят, ну это же Ветхий Завет, а мы живем в Новом Завете. Это еще одно серьезное неуважение к Ветхому Завету. Почему? Потому что Ветхий Завет такой же богодухновенный, не так ли, друзья? Я понимаю, что это заставляет нас о многих вопросах размышлять, но давайте по порядочку пойдем, поскольку мы рассматриваем вопрос полезность книги «Псалтырь». А раз в основном она посвящена музыке и пению, то давайте обратим внимание на то, чему учит нас «Псалтырь». Пение в богопоклонении. Пение в богопоклонении. Надо прямо отметить, что «Псалтырь» явно показывает то, что пение было как под аккомпанемент музыкальных инструментов, так и без музыкального сопровождения. Это нормальное явление. Поэтому отсюда сразу делаем вывод. Если в храмах абсолютно нет музыки, это право церкви, никакую музыку не употреблять. Но это не согласовывается со Священным Писанием. Можно петь под музыкальное сопровождение, можно петь без музыкального сопровождения. Надо отметить, что авторы книги «Псалтырь» подчеркивали даже, на каком инструменте надо играть. Вы на это обращали внимание? На гевском орудии, на вот этом орудии. То есть для того, чтобы вот это пение звучало, я вновь себе напоминаю и вам, это богодухновенная книга «Псалтырь». Это означает, что даже правильный инструмент должен использоваться для определенной песни. Даже когда вы каетесь, вот покаянная песня, опять правильный инструмент. Интересно, друзья, мысли. И вот это вот пение, смотрите, что мы видим в книге «Псалтырь»? Первое, это было личное пение. То есть в псалмах встречаются личные песнопения. Смотрите, допустим, псалом 21, псалом Давида. Он ни с кем его не пел, ни в группе. Ни трио, ни дуэт, ни квартет. Он пел один. Итак, это личное пение в богопоклонении. Это нормально, друзья, когда в христианском богослужении есть сольные пения, когда люди отдельно поют. Псалом Давида, Господь, пастырь мой, или, допустим, 72-й псалом. Псалом Асафа. Итак, это нормально, когда в данном случае и Давид, и Асаф, они, ну, по современным языком были бардами, они и писали, и сами же играли, сами же исполняли вот эти музыкальные произведения. Итак, пение в богопоклонении может быть личным. Далее, участие певцов в сопровождении музыки. Участие певцом в сопровождении музыки, подчеркну, что это то, чему учит нас Писание. Это нормально, когда поет кто-то и идет музыкальное сопровождение. Смотрите, что мы читаем. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, а в середине девы с тимпанами». Вот такое уникальное шествие, друзья. Итак, это богопоклонение. Когда идет похоронная процессия, но здесь мы не поем в Америке так, как мы пели в бывшем Союзе. Мы могли там километрами идти, петь, петь, петь. Здесь не те возможности. Но вот как раз таки об этом идет речь. Они шли и пели, и играли. Смотрите, кто-то поет, кто-то играет. Интересное расположение. Значит, псалтырь учит нас, это нормальное явление, когда идет общее пение, и оно идет под сопровождение музыкальных инструментов. Надо отметить, что, подчеркиваем, было личное пение, было групповое пение, но было еще и семейное пение. Смотрите, мы встречаем очень интересное заявление, свидетельство, причем неоднократно повторяющееся в книге «Псалтырь». Песнь сынов Кореевых – это семейное пение. Мы обращали внимание на то, что папа оставил очень нездоровый след в сознании своих потомков. Чем, вы помните? Он во главе со своими друзьями, Корей, Дафан и Аверон, восстали против Моисея. И Бог наказал их, потому что это было восстание не только на Моисея, но было и восстание на Бога. И Бог наказал их, лишил их жизни. И смотрите, важно подчеркнуть, что дети, потомки, не ополчились на Бога. Это серьезная, друзья, мысль. Внутри было понимание, что папа поступил неправильно. Но мы не можем поступать, как папа поступал. И дети, удивительно отметить, что они, вот свою, как эстафета, что ли, была у них, династия, они участвовали в пении. Итак, это было семейное пение, поэтому это нормальное, друзья, явление, что сегодня, нет-нет, да, в христианских богослужениях выходит семья и поет. Друзья, поощряем вас к этому. Выходите и пойте семьями. Это нормально, псалтырь помогает нам это понять и призывает к этому. Семейное пение, песня сынов Кореевых, псалом. Вместе с этим было и хоровое пение. Надо отметить, что 55 псалмов, больше трети, 55 псалмов вначале имеют важное примечание. Кому написано? Начальнику хора. А что за начальник без подчиненных? Давайте улыбнемся. Конечно, был хор. И с руководителя хора спрашивалось, какое будет пение. Итак, что мы видим? Что в христианском, в библейском богослужении, которое чуть позже коснемся, оно перешло в христианское богослужение, были сольные пения, были групповые, там несколько групп, это не хор еще, а как общее пение, если так можно сказать. Мы цитировали текст. Было семейное пение и было хоровое пение. Осмелюсь сказать, что в большей частью современные протестантские церкви придерживаются этой библейской практики. И следует и дальше сохранять. Почему? Потому что это повиновение Писанию. Итак, мы коснулись того, чему учит нас псалтырь в плане пения. Очень важная деталь, мы чуть позже коснемся сочетания Новый Завет и книга Псалтырь. Но сейчас по данному пункту, как Новый Завет смотрит на пение. А потом немножко музыки коснемся. Новый Завет и пение. Первое, что мы видим, что Христос пел с учениками на Пасху. Я не знаю, каким голосом он пел, но он пел. Мы читаем об этом очень ясно. И пел по обычаю иудейскому. И, воспев, пошел на гору Елеонскую. Важно подчеркнуть, это нормальное явление христиане и апостолы, которые были большей частью автора Нового Завета, они, осмелюсь сказать, то, чему были научены, это и передавали. И в основном на Пасху пели псалмы со 112 по 117. Это так называемые пасхальные были псалмы. Я не знаю, какой псалом пел Христос, но они пели. Итак, Новый Завет явно показывает, что эта практика пения, она переходит. Далее. Пение является средством исполнения Духом Святым. Вот этого нет в Ветхом Завете. Новый Завет уточняет эту важную деталь. Причем, если обращать внимание на язык оригинала, то вот текст, который мы сейчас прочитаем, там встречаются псалмы, то есть непосредственно из книги «Псалтырь» пели. А псалтырь, это важно подчеркнуть, это важная деталь, некоторые псалмы, о чем мы раньше говорили, пели без сопровождения музыкального, а некоторые в сопровождении музыкальном. Поэтому мы осмелимся сделать такой вывод, что христиане принимали эту практику, чтобы петь в сопровождении музыкальных инструментов. Также прямого указания о музыкальных инструментах практически нет в Новом Завете. Но поскольку они практиковали вот петь эти псалмы, они понимали прекрасно, где-то можно без музыки, но где-то конкретное указание, на вот этом инструменте нужно петь. Поэтому, безусловно, осмелимся сделать вывод, что христиане также пели псалмы. Пели псалмы, сольные пения и групповые пения. Это важная, друзья, деталь. На какую высоту Новый Завет поднимает пение? Пение в христианском богослужении. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом. Каким образом можно Духом исполняться? Павел отвечает, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Это первое, что связано с пением. Второй элемент, смотрите, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Дальше. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа и повинуясь друг другу в страхе Божьем». Смотрите, Павел ясно показывает процесс исполнения Духом Святым. Четыре элемента. Два элемента из них идет речь об исполнении Духом Святым, связанной с пением. Первое, что надо петь? Второе, как надо петь? Пойте псалмы, песнопения духовные, а каким образом, поя и воспевая в сердцах ваших Господу? Помните текст, который мы раньше цитировали? Кому песни поются? Господу поются. Поэтому вот этот текст, и вот книга послания к Ефесянам, откуда взята эта фраза, она очень широкую картину представляет, что себе представляет церковь. Как совершается богослужение. Поэтому для нас, сегодня христиан, важно на это обращать внимание. Снова и снова хочется поощрить, поддержать руки певцов, руки музыкантов. Друзья дорогие, ваше служение является, способствует исполнению Духом Святым, согласно прочитанному тексту Писания. Итак, пение является средством исполнения Духом Святым. А суть евангельского пения – петь и воспевать в сердце Господу. Верующие люди понимают, что значит в сердце петь, правда? Можно профессионально петь, можно с сердцем петь. Писание призывает к одному. Это не значит, что если я не профессионал, я не могу петь. Когда сердце поет, Бог принимает сердечное пение. Да, Богу поют лучшим образом. Если я не специалист, вокалом не занимался, я пою от сердца, и Бог принимает мое песнопение. Если вы специалист, научились игре на музыкальном инструменте или достаточно хорошо поете, лучше отдавайте Богу. Но это должно быть отдано Богу, но ни в коем случае не в вашу славу. Павел еще добавляет интересную мысль. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. Аналогичная мысль, добавляется одна фраза, во благодать. То есть, когда человек действительно соприкасается с Божьей благодатью, сердце поет. И вот во благодати может только Богу петь. А если не во благодати, Богу петь нельзя. Так кому ты будешь петь? Поэтому Писание очень четко подчеркивает, слово должно звучать. Мы об этом много говорили, что слово формирует. Почему важно изучать книгу Псалтырь? В том числе, потому что эта книга помогает нам правильно понимать, каким должно быть наше пение, какой должна быть игра на музыкальных инструментах. И только тот, который действительно, кого благодать касается, он воспевает в сердце Господу. Следующий момент очень важный, мы коснулись немножко того, как Новый Завет смотрит на пение, но раньше говорили о том, что книга Псалтырь говорит о пении, но книга Псалтырь говорит еще и об игре на музыкальных инструментах. Итак, музыка в богослужении. Это также связано с книгой «Псалтырь». Если «Псалтырь» – богодухновенная книга, то полезная в вопросах пения и музыки, потому что в основном тематика «Псалтыри» связана именно с этим. Важно подчеркнуть, что, безусловно, когда мы знакомимся, сейчас коснемся немножко, на каких инструментах играли, то это заставит сегодня, конечно, думать, ну, это неприлично, не надо, чтобы вот это, эти инструменты были у нас в церкви. Друзья, это вопрос другой, что церковь определяет. Но то, что «Псалтырь» говорит, как люди поклонялись Богу, то от этого никуда ты не денешься, это священное писание. То есть, что принимать, а что нет, это ваше дело. Но если вы что-то не принимаете, или мы не принимаем, у нас должно быть библейское основание. Я хочу на это обратить внимание. Не мое личное понимание, а библейское основание. Чему учит Псалтырь? И даже если поднимать вопрос, почему вот это мы принимаем, а вот это мы не принимаем, на каком основании? Итак, я поднимаю эти вопросы, на них напрямую не отвечаю, но подчеркну, что книга «Псалтырь» связывает нас именно с этими вопросами. В еврейском служении музыка усиливает пение. Хочу подчеркнуть, не сопровождает пение, это особенность еврейской музыки, а музыка усиливает пение. Это не значит, что громче она играет, чем поющий. Я думаю, что здесь, наверное, только специалисты смогут уловить вот эту деталь. Это усиление пения. И какие были музыкальные инструменты в книге «Псалтырь»? Ну, конечно, электрических не было, тогда электричества вообще не было. Но какие были музыкальные инструменты? Они делились на три группы. Во-первых, это ударные. Вот то, с чем сегодня очень трудно согласиться, может быть, определенным людям. как могут ли быть ударные инструменты и можно ли их использовать для богопоклонения? Это один из серьезных вопросов. Итак, на что указывает книга Псалтырь? Во-первых, были тамбурины. Что это значит? Это барабаны с колокольчиками и тарелочками. И стучит, и колокольчики звенят. Хочу подчеркнуть, и здесь вот перед вами текст, вы можете это проверить, это не из головы взято. Вот так сопровождали пение. Ну, бубны с колокольчиками, как хотите называть, называли тамбурины. Это ударные инструменты. И еще были еще одни инструменты, кимвалы, это тарелки. Но не всех, которые кушают. Я понимаю, что это звонкий достаточно инструмент, но хочу подчеркнуть, что это было в книге Псалтыри. Вот эти ударные инструменты, они используют для чего? Мы подчеркнем, что книга Псалтыри призывала кому поклоняться? Кому воспевать? Господу. Это серьезный вопрос. Думайте, друзья, размышляйте. Мы всего лишь навсего анализируем книгу Псалтыри. Итак, Бог, Он не поменялся. Бог Ветхого, Он остается Богом Нового Завета. Если Бог, я хочу задать один вопрос, принимал вот это богопоклонение в таком виде, с ударными инструментами в Ветхом Завете, вот, друзья, у меня нет никакого основания говорить, что Бог не принимает в Новом Завете вот эти инструменты. У меня нет основания так говорить. Если мы не принимаем и хотим, мы не, у нас в церкви это не будет, это наше дело. Но не говорите, что Бог это запрещает. Вы понимаете серьезность вопроса, с которым мы соприкасаемся. Если не нравится, не надо, пусть этого не будет. Но не говорите, что Бог этого не принимает. Почему Бог принимал у евреев, у Божьего народа? И этот же Бог остался и Богом Нового Завета. Почему Бог в Новом Завете этого не принимает? Хочу подчеркнуть, один из главных вопросов, который в вопросе ударных инструментов надо поднимать, не вид инструмента играет роль, а стиль игры играет роль. И кому идет поклонение? Если человек действительно Богу поклоняется, то, извините, давать волю тому, что здесь, без Бога, он не будет, правда? Он будет понимать, что это должно действительно быть богопоклонение, не иначе. Итак, ударные инструменты были духовые инструменты. Трубы, или еврейское такое название шафар, на самый распространенный вид инструмента. Свирель. Дудочки, ну, позвольте так сказать. Итак, ударные инструменты, духовые инструменты, струнные инструменты. Упоминается лира, они несколько видов были в русской Библии, это название псалтырь. Еще одно название лира. Обычно 7 струн, обычно, но вот это количество струн варьировалось фактически от 7 до 18. Итак, это достаточно такой красивый инструмент, когда-то, ну, у нас были в гостях, помните, христиане из соседней церкви играли. Интересно, друзья, это достаточно уникальный инструмент, настолько мелодичный. Смотрите, интересное сочетание. Ударные инструменты, духовые инструменты и струнный инструмент. И еще одно – это гусли. Они очень похожи тоже по стилю на лиры. Вот это вот инструменты, которые использовались, это не все, это в общем мы назвали три группы инструментов. Ударные инструменты, духовые инструменты и струнные инструменты. Итак, это нормальное явление, когда в поклонении Богу используют вот эти инструменты как ударные, духовые и струнные инструменты. Повторим, что это, на это указывает новое Священное Писание. Новый Завет и музыкальные инструменты. Новый Завет и музыкальные инструменты. Как Новый Завет смотрит на музыкальные инструменты? В вечности музыкальные инструменты будут сопровождать прославление Бога. В вечности, куда мы собираемся идти. Поэтому, кто не любит музыку, наверное, там нам делать нечего. Потому что там музыка будет. Смотрите, что говорит книга Откровения. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море». Интересное выражение. «Держа гусли Божьи». Это интересная, друзья, мысль. «Держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых». Итак, интересная деталь. В вечности будут музыкальные инструменты. Но почему-то вот Духу Божьему угодно было подчеркнуть, что это гусли Божьи. Они особо, потому что важно подчеркнуть, если вы используете какой-то инструмент, чей это инструмент, кому он принадлежит. Кого он прославляет? Интересная, друзья, деталь. Практика пения псалмов связана с использованием музыкальных инструментов. Апостол Павел призывал к тому, чтобы пение было в христианских храмах. Мы цитировали эти два стиха из послания Ефесянам, послания Колоссянам и повторили, подчеркнули, что псалмы ветхозаветные, которые пела христианская церковь, они пелись в том числе под сопровождением музыкальных инструментов. Дальше мы идем и говорим об уроках книги Псалтырь. Псалмы открывают состояние кающегося перед Богом сердца. Надо отметить, что в книге Псалтырь находится 8 покаянных псалмов. Это не значит, что их надо заучить наизусть. И когда вам захочется каяться, один из псалмов процитировать. Книга Псалтырь, 8 псалмов, они, я думаю, что братья высветят, есть, нет, 8 покаянных псалмов. Они показывают состояние человека. Люди каялись по разным согрешениям. Я думаю, это будет полезно, чтобы мы посмотрели, не значит, что репетировали наше покаяние, но прониклись, поразмышляли о том, как человек душу свою пред Богом изливает, как он кается пред Ним. Я думаю, это один из хороших уроков, который поможет и нам правильно пред Богом каяться. Это не значит, что мы в песнях или в стихах должны каяться. Но они помогут нам глубоко посмотреть на наше состояние перед Богом. Смотрите, вот Давид пишет, позвольте процитировать, один из известнейших псалмов, покаянных псалмов, когда Давид согрешил, смотрите, его размышления перед Богом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергли меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Это не весь псалом, это выдержка. Но обратите внимание, вот что происходит в сердце Давида, когда он кается. Все его внимание сосредоточено на две вещи. Первое. На его греховное состояние он его четко осознает. И на Бога. И он только к нему обращается. Господи, Ты меня помилуй, Ты изгладь, сердце чисто сотвори во мне и так далее, и так далее. Вот оно в чем суть покаяния, друзья. Не просто сегодня вот Америка подарила очень нехорошее слово, я осмелюсь сказать. Sorry. Sorry – это не покаяние. А я же попросил, потому что не сказал, I'm sorry. А при чем здесь sorry? Сорить не надо. Друзья, книга Псалтырь учит нас не просто I'm sorry сказать, извините меня, а действительно предстать пред Богом и исповедать грех перед Богом. Итак, это очень важная деталь. Книга Псалтырь помогает нам проникнуться с тем, что происходит в душе кающегося человека. И думаю, что это будет полезно также и для нас. Еще чем ценна книга Псалтырь? Псалтырь описывает состояние блаженного человека. В христианстве есть такое понятие блаженный Иероним, блаженный там Августин и так далее, и так далее. Ну, можно кому хочешь приписать этот титул, это название. Но что говорит книга Псалтырь? Кто действительно блаженный перед Богом? Кто действительно блаженный? Просто перечислим, мы не будем подробно рассматривать. Блаженный – это тот, который размышляет о законе Господнем. Дальше. Блаженный уповает на Бога, боится Бога, боится Господа. Блажен тот, кому беззакония прощены. Блажен тот, который принадлежит истинному Богу. Блаженный находит убежище в Боге. Блаженный помышляет о бедном, блаженный живет в Божьем доме, блаженный сила его в Господе, его вразумляет Господь, хранит откровение его всем сердцем, ищет его. Вот такая интересная картина. Итак, если мы захотим для себя нарисовать картину блаженного человека, пожалуйста, посмотрите на книгу Псалтырь. А это богодухновенное писание. Чтобы из головы не выдумывать и не брать, вот как вот назвать этого человека. Вот блаженный человек, то есть счастливый. Истина в Боге счастливый. Тот, вот в чем проявляется его блаженное состояние. Еще чем ценна книга Псалтырь? Псалтырь превозносит Священное Писание. Псалтырь превозносит Священное Писание. Псалом 118 – это псалом преклонения перед Писанием. Несколько мыслей, позвольте обратить внимание, именно на этот 118-й псалом. Во-первых, он самый большой в книге Псалтырь и вообще в Священном Писании, 176 стихов. Каждый стих, это важно, друзья, подчеркнуть, каждый стих из 176 упоминает имя Божье или обращение к Богу. Каждый буквально стих упоминает имя Божье или обращение к Богу, там либо местоимение, но в любом случае указание на Господа. Дальше. 173 стиха из 176, только 3 отсутствует, не отсутствует, упоминается Слово Божье. Почти в каждом стихе этого псалма упоминается Слово Господне в разной интерпретации. Закон, откровение и так далее, и так далее. Но идет указание на Священное Писание. 118-й псалом – это свидетельство того, что производит Писание в верующем человеке. Мы говорим, мы верующие люди, давайте, вот я люблю Писание, я его читаю там 24 часа в сутки, или там стараюсь 3-4 главы в день прочитать. Обратите внимание, что если человек действительно посвящен Писанию, как, что это Писание в нем производит? Давайте немножко посмотрим на это, чтобы задать себе вопрос. Я читаю Писание, может, не один раз в Библию прочитал, но произошли ли во мне изменения, которые Писание производит? И вот это важная деталь, на что указывает 117-й псалом. Во-первых, что мы видим здесь? Свидетельство того, что производит Писание верующим. Благословляет. Дальше. Сохраняет чистоту жизни. Дальше. Дает свет. Дает силы. Дает свободу. Наделяет мудростью. Формирует друзей. Дает утешение. Это небольшие такие выдержки. Что производит Священное Писание верующим человеке? И смотрите, это же псалом показывает, указывает на то, дает рекомендации, как надо обращаться со Священным Писанием. Это тоже очень важная, друзья, мысль. Как надо обращаться со Священным Писанием? Любить Писание, слово «любить» – отдавать предпочтение. Дальше. Ценить Слово. Дальше. Изучать его. Дальше. Очень важная мысль. Учить наизусть. Это очень важно, друзья. Учить наизусть стихи Священного Писания. Дальше. Размышлять о Слове Божьем. Дальше. Доверять Писанию. Дальше. Слушать или повиноваться Писанию. И провозглашать Слово. То есть не просто его принимать, а передавать. Друзья, я понимаю, это просто идет перечисление. Вы всегда можете обратиться к этому материалу, а лучше, если к книге «Псалтырь» и увидеть вот эту глубину, эту ценность этого псалма. Псалом 118 – это гимн Священному Писанию. Показывает, что Библия, что Священное Писание производит в верующем человеке. И это же псалом рекомендует всем, кто говорит, я люблю Писание, дает рекомендации, как к Священному Писанию надо относиться. Еще одна ценность или урок книги «Псалтырь». «Псалтырь» представляет достаточно широкое представление людей о Боге. Это важно подчеркнуть. Сегодня существует несколько религиозных движений, которые корректируют других, кто не с ними. Вы неправильно имя Господне употребляете. Надо только вот это имя употреблять. Вы встречались с такими людьми? Книга «Псалтырь» показывает то, как люди представляли Бога. Они по-разному его представляли. Поэтому, чтобы увидеть, вот не просто не теорию увидеть, а как вот то, что люди принимали Слово Господне, что оно в них производило? Обратите внимание на то, вот для этого полезно знакомиться с книгой «Псалтырь». Некоторые мысли на этот счет. Каким? Как люди представляли Бога? Как они выражали свое желание по отношению к Богу? Во-первых, в книге «Псалтырь» Бог представлен как Создатель, единовластный Царь и Спаситель. Для авторов Нового Завета Бог и Иегова. Мы говорили о том, что чаще всего это имя употребляется в книге «Псалтырь». Он представлен как Создатель, то есть там нет теории эволюции. Обратите внимание, книга «Псалтырь» не поддерживает теорию эволюции. Бог является Создатель. Бог является единовластный Царь. Он ни с кем не считается, он ни с кем не советуется, у него нет равных, обратите на это внимание. Он единственный владыка и правитель. Это как люди представляли Бога. и представляли его на протяжении 8 столетий. И в то же время, это важная уже евангельская мысль, представляли его как Спасителя. Дальше. Книга Псалтырь показывает, что люди представляли Бога как того, который будет судить всех языческих богов. Помните, мы рассматривали казни египетские и говорили о том, что Бог сказал Моисею, над всеми богами египетскими я произведу суд. И каждая казнь в Египте была нацелена на определенного одного, двоих или троих богов в Египте. Вот таким образом книга Исход, о которой мы ранее говорили, показывала, как Бог осудил в то время и посмеялся, унизил и поразил действительно богов египетских. Но важно подчеркнуть, что Бога вот таким представляли и авторы книги Псалтырь. Бог будет судить всех языческих богов. То есть, есть один Бог и все остальные боги. И вот всех остальных Бог будет судить. Вот так представляется Господь в книге Псалтырь. Божье правление вечно, это как авторы представляли Бога. Он будет судить мир праведно, истинно. Дальше. Бог возвеличил человека. Интересно, вот перед Реформацией появилось такое движение, перед Ренессансом, когда стали возвышать человека. Человек – это мера всех вещей. Оттуда все это пришло. По сути, оно, с одной стороны, вроде бы из Библии взято, правда, что Бог действительно высоко поднял человека, но забывает о том, что книга Псалтырь говорит о том, как низко пал человек. 50-й псалом – это псалом, который мы только что цитировали, это покаяние Давида, который согрешил. Бог действительно высоко поднял человека. Псалом 8 об этом говорит. Но человек умолился своей греховностью. Книга Псалтырь представляет Бога, Божье присутствие в человеке, что оно есть и необходимо. 138-й псалом очень полезный для того, чтобы заучить и для размышления. Явно представляется то, что Бог является творцом человека, человек еще не родился, Бог знает все абсолютно о человеке, от начала до конца. И также книга Псалтырь представляет Бога, Бога должно хвалить все творение. Важно подчеркнуть, что на это указывает книга Псалтырь. Последняя мысль, которую мы рассмотрим, Новый Завет и Псалтырь. Мы стараемся вот каждую книгу Ветхого Завета провести параллель с Новым Заветом. В чем они сходятся, чтобы еще раз увидеть единство Ветхого и Нового Завета. Итак, Новый Завет и Псалтырь. Во-первых, Новый Завет часто цитирует Псалтырь. Когда занимались исследованием вот цитат Ветхого Завета, то отметили, что три книги чаще всего цитируются в Новом Завете. Это книга Второзакония, книга пророка Исаии и книга Псалтырь. Больше 350 ссылок в Новом Завете на книгу Псалтырь. Это много или мало? Это достаточно много. Больше 350 ссылок. То есть это показывает то, насколько ценили авторы Нового Завета книгу Псалтырь. Только 5 книг Нового Завета ни разу не цитируют. Они небольшие. Это книга «Послание Галатам», «Послание Филимону», 2 послания, 2 и 3 Иоанну и «Послание Иуды». В этих посланиях нет никаких ссылок на Псалтырь. А остальные 22 книги, 27 книг в Новом Завете, они цитируют книгу Псалтырь. Интересно еще отметить, мы говорим о Новом Завете и Псалтыре, что 23 псалма являются прямыми указаниями на Христа. Еще одно, описывая его личность и служение. Так называемые мессианские псалмы. 23 псалма – это фактически достаточно большое количество людей, псалмов, которые явно указывают на Христа. И что конкретно они говорят о Христе? Во-первых, псалмы описывают страдания и смерть Христа. Мы цитировали этот стих в начале. Христос сказал двум ученикам, Он сказал, «Надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». И Христос это говорил в связи со своими страданиями и воскресением. Итак, псалмы описывают страдания и смерть Христа, описывают его пророческое служение, дальше описывают его священническую роль, то есть Христос как священник, это теология, но в любом случае мы говорим о том, что псалтырь является и важным представлением того, во что люди верили и как они верили. Итак, каким Христа представляет псалтырь? Вот что для нас очень важно. Христос таким и был. Представляется священническая роль Христа. Христа представляет псалтырь как царя, явно указывает на страдания Христа. Там просто псалмы указываются. Указывают на страдания Христа. Псалом подчеркивает воскресение Христа. 15-й псалом. показывает, что Христос является вселенским правителем. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался на вас, 2 Псалом. Думаю, что знаете вы его. Христос, как Господь, обретший плоть, воплощение Господа, важно, друзья, мысль. Христос еще не воплотился, а пророчески указывается на то, что Христос примет плоть. Дальше. Христос – это агнец, брачный агнец. Книга Псалтырь, уже книга Откровения говорит о браке Христа с невестой. Христос представлен как вечный правитель. И еще одна деталь – Христос отвергнут начальниками народа. Смотрите, какие много аспектов из служения Христа подробно описывает книга Псалтырь. Итак, это сходство Нового Завета с книгой Псалтырь. Очень много Псалтырь говорит о Христе. Божественность Христа подтверждается псалмами. Сегодня тоже ведется дискуссия, является Христос Богом. Псалтырь подтверждает божественность Христа. Послание к евреям мы чуть позже уже будем его рассматривать, когда доберемся до него. Вот в отрывке в первой главе с 5 по 13 стихи 6 раз цитирую псалмы. А этот отрывок очень серьезно говорит о божественности Христа. Для того, чтобы подтвердить, что Христос, как Сын Божий, является действительно божественным, апостол Павел, являющийся автором послания к евреям, 6 раз ссылается на псалтырь. Превосходство Христа во вселенной подтверждается псалмами. Хочу процитировать один из последних текстов, и время будет для молитвы. Псалом, вернее, послание к евреям, 1 глава. «Сей», то есть идет речь о Христе, «будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Вот на этот отрывок мы ранее ссылались, что Павел, когда представляет Христа, фактически берет ссылки из книги Псалтырь. Итак, это параллель, это связь Нового Завета с книгой Псалтырь. Некоторые итоги и время для молитвы. Итак, книга Псалмов – уникальный, многовековой сборник библейской поэзии. Сегодня неплохо, у нас очень много сборников одного автора, другого, третьего, четвертого, хороших и не очень хороших, и сильно хороших. Книга «Псалтырь» – это сборник, который писался на протяжении 8 столетий, это христианская поэзия. Она вдохновляет и сегодня христиан для богопоклонения. Поэтическое изложение личных отношений с Богом, оценка личного состояния в жизни верующих. Это то, что в целом мы говорим о книге «Псалтырь». То есть, когда у человека складывается нормальное отношение с Богом, то его душа поет. Это нормальное состояние. Если человек тянется к Богу, душа его поет. И в этой песне он излагает личное свое состояние. Это небольшой итог наших размышлений. Дальше. Книга «Псалмов» учит нас молиться, исповедоваться, понимать Бога, преклоняться пред Ним и прославлять Его в песнях и музыкой. Знание псалмов помогает глубже понять новозаветнее учение о Христе, Церкви и Богопоклонении. Это короткий итог наших с вами размышлений. Итак, друзья, разные сами по себе псалмы, их трудно как-то вот какую-то там логическую цепочку выстроить, но во всяком случае мы с вами в общем представили эту книгу. Думаю, что будет у вас желание обратиться к этой книге, чтобы увидеть отражение своего состояния и найти что-то близкое для вашего сердца. Радуйтесь, читайте псалмы. Хочется покаяться, читайте псалмы. Хочется глубже познать Господа, читайте псалмы. Хочется больше познать Христа, читайте псалмы. Хочется правильно научиться играть на музыкальных инструментах, имеется в виду не аккорды уже там выучить, а именно стиль игры, читайте псалмы, которые научат правильному богопоклонению. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни Господу, который побудил многих людей на протяжении 8 столетий писать эту книгу, которую затем собрали вместе, мы поклонимся. Тот Бог, который побудил это написать, это слово обращено сегодня к нам. Наше отношение к книге Псалтырь. Помолимся. Аминь.